19. Зеленое проклятие.
Состав и пропорции. Водка 50 мл, лаймовый энергетический напиток Gatorade 150 мл, чистый спирт 30 мл, лед. Бокал хайбол наполнить кубиками льда, поочередно налить все ингредиенты. Подавать с длинной соломинкой.
Эдо. «Этот дом я сам когда-то построил», — сказал Сайрус, останавливаясь возле белоснежной одноэтажной виллы, скрытой верандой. «Ну, строили-то каменщики и плотники, а я его заколдовал. Я тогда еще очень недолго был мертвым и колдовал почти как живой. Чего ты так смотришь? Не веришь, что мертвые тоже колдуют?» «Да, такое нечасто случается, и с немногими. Но я при жизни был, как теперь в школьных учебниках пишут, великим жрецом.
«Я никак не смотрю»,
— честно ответил Эдо, с трудом ворочая языком.
«Смотрю никак. Я нажрался с тобой, как школьник». «Хуже, чем школьник. Шарамба — это ваше зеленое на голодный желудок. Смертельный номер. Я сейчас прямо здесь упаду».
«Здесь лучше не падай», — посоветовал Сайрус. «Если что, я тебя, сам понимаешь, в дом не уволоку. Хотя бы поднимись на веранду, она уже территория дома. Но лично я бы на твоем месте постарался продержаться до комнаты, в постели лежать удобнее, чем на полу. Пошли, я тебя провожу».
Эдо и правда был пьян так, что едва на ногах держался, но это было какое-то странное опьянение, совершенно не похожее на то, к чему он привык. Легкость в теле невероятная, но совсем не веселая, впрочем, и не печальная. Никакая, как сигары для мертвецов. И мыслей в голове почти не осталось, а те, что были, не вызывали эмоций, хотя обычно, выпив больше, чем следует, он даже без особого повода испытывал бурю разнообразных чувств. А теперь равнодушно думал: «Я, наверное, все-таки таю», и отвечал себе: «Ну и что?» Видимо, если перебрать шарамбы, спокойствие, которое наступает от первой рюмки, превращается в полное оцепенение, в лидокаиновый замогильный покой. Ладно, по крайней мере, на ногах он пока стоял, не падал. Хотя всю дорогу, пока шли через бесконечные пляжи, был уверен, что вот-вот упадет. Поднялся по ступенькам на веранду, зачем-то попытался их сосчитать. Досчитал до трех, потом то ли сбился, то ли просто ступеньки кончились. Этого он не понял. Вошел за Сайрусом в дом. Придерживаясь за стену, побрел за ним по длинному темному коридору, ветвящемуся как лабиринт. Откуда-то из темного бокового прохода им навстречу вынырнула женщина со свечой. Посмотрела на Эду, и лицо у нее стало такое испуганное, словно он был разбойником с окровавленным тесаком. А может быть, не испуганное, а просто встревоженное. А может, спокойное, или вообще не лицо, или не было никакой женщины. Она ему примерещилась, приснилась, потому что он уснул на ходу. Но женщина все-таки была, по крайней мере, Сайрус ее тоже увидел. Хотя, — вспомнил Эдо, — Сайрус что-то такое рассказывал, типа мертвецы умеют смотреть сны живых. Ладно, неважно. Какая разница, была эта женщина или нет. Факт, что Сайрус тоже ее заметил и сказал ей так ласково, словно они вчера поженились и сейчас проживали свои лучшие совместные дни.
«Ты чего подскочила, Мариночка? Ничего не случилось. Я с гостем. Он мне очень дорог. Ему надо поспать в нашем доме. И мне тоже надо, чтобы он здесь поспал. Поэтому обсуждать тут нечего. Иди отдыхать, ни о чем не печалься. Я сам его провожу».
«Поняла», — ответила женщина со свечой. Сказала Эдо: «Добро пожаловать. Спасибо, что пришел в этот дом».
Тепло, сердечно сказала, но по-прежнему выглядела встревоженной и очень печальной, что бы там Сайрус ни говорил. «Впрочем, возможно, она только что задремала, а мы ее разбудили», — объяснил себе Эдо. «С просонок многие выглядят так». Женщина со свечой ушла, а Сайрус указал ему на ближайшую дверь.
«Это хорошая комната, пусть пока будет твоей».
Эдо не стал разбираться, хорошая комната или плохая, главное, там была кровать. Он на нее сразу рухнул, не раздеваясь, даже не разуваясь. Почти провалился в сон, но усилием воли заставил себя сказать:
«Если я растаю во сне, не забудь попросить кого-то живого позвонить Ханне Лоре. Ты же номер запомнил? И что надо ей передать? Пусть сочинит историю
для твоего друга, я помню», — ответил Сайрус и рассмеялся.
«Как же ты меня задолбал! Уже шестой раз повторяешь одно и то же. Я теперь всю предстоящую вечность буду помнить, что надо придумать дурацкую байку для дурацкого Тони Куртейна. И совсем уж беспредельно дурацкий длинный номер телефона начальницы вашей нелепой полиции отпечатался в памяти навсегда. Причем ни за что пострадал же. Не нужна моя жертва. Сто раз уже тебе сказал человеческим голосом. В этом доме никто никогда никуда не исчезнет. Он специально для этого и построен, больше ни для чего». Это было последнее, что Эда услышал. А может, даже и не услышал, просто видел сон, похожий на правду. Сайрус дразнится, но на самом деле он так меня успокаивает. Я ему уже почти верю. Мне хорошо.
Сайрус, Александра. Александра сидит у окна и смотрит на море. Вернее, слушает, как прибой шумит в темноте. Ночь уже на исходе, но ей не хочется спать. На бессонницу, от которой страдала при жизни, это совсем не похоже. Александра уверена, что если ляжет, сразу уснет. Просто ей неохота ложиться. Сны в последние дни снятся сумрачные, тревожные. Они перестали радовать Александру. И, наверное, больше не развлекают мертвецов. Хотя те не жалуются, не упрекают за плохо сделанную работу. Слова дурного ей никто до сих пор не сказал. Мертвые очень добры. «Наверное, — думает Александра, — когда у тебя позади веселая долгая жизнь, а впереди блаженная вечность, быть добрым очень легко». «Так и знал, что не спишь. Вот и отлично. Такая сегодня волшебная ночь лучше любого сна», — говорит голос за спиной Александры. Обернувшись, она видит Сайруса и обмирает от изумления и восторга. «Сам Сайрус в гости пришел. Быть такого не может», — думает Александра, прижимая руки к груди, чтобы бешено заколотившееся сердце не выскочило из ее прозрачного тела. «Все мертвецы такие прекрасные, словно сама их придумала себе в утешение. Но Сайрус есть Сайрус. Такого придумать точно бы не смогла. Пойдем прогуляемся к морю», — ласково говорит он и смотрит с такой бесконечной нежностью, словно тайно любил ее всю свою жизнь. Александра, конечно, даже не вспоминает, что сегодня уже гуляла, поэтому ей не следует выходить. Ясно, что если Сайрус зовет, не пойти невозможно. Такое счастье выпадает раз в жизни, а может, вовсе не выпадает. Конечно, надо идти. Уже на пороге Александра понимает, что вышла в ночной рубашке, смущенно бормочет: «Переодеться». Но Сайрус говорит: «У тебя красивое платье, в нем и иди». Потом они долго бредут вдоль моря. Александра по самой кромке прибоя, а Сайрус по колено в воде, потому что он мертвый, не боится промокнуть. Ему все равно. Александра чувствует себя очень усталой. Она отвыкла по многу ходить. Но Сайрус смотрит так ласково, что сил прибавляется. Просит: «Давай еще немного пройдем». Наконец Сайрус опускается на песок, говорит: «Садись рядом». Александра робко устраивается на расстоянии вытянутой руки. Сайрус смеется: «Не стесняйся, двигайся ближе, я не буду к тебе приставать. И рад бы, да не получится. Сам виноват. Не надо было умирать». Александра совсем не дура. Она понимает, Сайрус просто из вежливости говорит, что рад бы. Мертвые беспредельно добры, но сердце, которому не прикажешь, все равно замирает от счастья, потому что даже вежливость Сайруса много больше, чем до сих пор с ней случалось. Еще никогда с Александрой не старалось быть вежливым такое прекрасное существо. «Спасибо тебе», — говорит Сайрус так тепло, что Александра перехватывает дыхание. «Мне? Спасибо? За что? Ты сейчас любишь меня так сильно, безнадежно и нежно, что я ощущаю себя живым», — объясняет ей Сайрус. «Мертвые живы любовью к ним, то есть к нам. Но сейчас я и сам не верю, что мертвый. Ты умеешь любить. Ты хорошая девочка, Александра», — говорит он, доставая из кармана белоснежных одежд бутылку вина. «Жизнь перед тобой виновата, что так печально сложилось, и мы все перед тобой виноваты, а я больше всех виноват».
«Этого быть не может», — мотает головой Александра. «Ты лучше всех в мире, ты не можешь быть ни в чем виноват».
Сайрус открывает вино, жадно, прямо из горлышка пьет, наконец протягивает Александре бутылку, в которой осталось едва ли треть.
«Я же правильно помню, ты можешь пить вина для мертвых».
«Могу. Только сразу пьянее от них».
«Не беда», —
улыбается Сайрус. «Затем и нужно вино, чтобы нам с тобой пьяными быть. Пей, любовь моей жизни. Это горячий ветер 9-го года. Одно из редчайших и лучших вин. Услышав от Сайруса «любовь моей жизни», Александра теряет разум и залпом, как воду, допивает остатки вина. Впрочем, оно и есть как вода, совершенно без вкуса и запаха. Александра пока недостаточно мертвая, чтобы его оценить. Но это как раз совершенно не важно. Когда допиваешь вино за Сайрусом, нет разницы, какое оно на вкус. «Он сказал мне, любовь моей жизни», — думает Александра, чувствуя, как по телу растекается то ли горячий хмель бытия, то ли чужая сладкая смерть. Неужели это тоже только из вежливости? Не может такого быть. Александра почти не знакома с Сайрусом, до сих пор только издали им любовалась, поэтому и не знает, что он эти слова говорит всем подряд.
«Ты хорошая девочка»,
— шепчет ей Сайрус с такой бесконечной нежностью, словно они вместе ночь провели.
«И сны у тебя самые лучшие в мире. Никто никогда до сих пор не видел таких. Мы с тобой поступили нечестно, несправедливо, но не со зла, а от великой любви. Ты нам всем так понравилась, что решили тебя здесь оставить, дальше не пропустить».
«Дальше?» — переспрашивает Александра и слышит свой голос, чужой, чересчур писклявый, словно бы со стороны. «Куда дальше? Я здесь так счастлива, как никогда не была в прежней жизни. Будь моя воля, навсегда бы тут с вами осталась. Зачем еще куда-то меня пропускать?»
«Ты просто не представляешь, какие чудеса лежат за границей, которую мы сторожим», — говорит Сайрус, и лицо у него становится такое мечтательное, что сразу видно — он бы сам с большим удовольствием за этой границей пожил.
Сайрус достает вторую бутылку вина, открывает, пьет, отдает Александре.
«Бабка моя говорила, если допьешь за кем-то из чашки, все его мысли узнаешь», — улыбается он.
«Интересно, из бутылки тоже считается?
Ты уже мои мысли узнала? Можно не рассказывать дальше? Или все-таки лучше словами сказать?»
Александра закрывает глаза и честно старается прочитать мысли Сайруса. Сквозь счастливый звон в голове она слышит, конечно, ей только кажется, но так достоверно и убедительно, что не остается сомнений.
«Ты лучше всех в мире, уж я-то знаю, я мертвый, а мертвым наплевать на внешнюю красоту».
Наконец она отвечает:
«Расскажи словами, пожалуйста. Мысли такие прекрасные, но я не могу разобрать, где твои, где мои».
Сайрус подвигается еще ближе и обнимает ее за плечи. Александра явственно ощущает прикосновение его рук. Вообще-то считается, что прикосновение мертвеца почувствовать невозможно, но любовь, торжествующе думает Александра, творит чудеса.
«Ты такая теплая», — шепчет Сайрус, — «как будто костер у тебя внутри развели. Нельзя тебе такой теплой с нами здесь оставаться. Дальше надо идти».
«От тебя никуда не уйду», — думает Александра. Она пьяна, как в жизни никогда не была. Мир искрится и рассыпается, и летит во все стороны сразу. Александра сама не знает, от любви это или все-таки от вина.
«Мы же здесь», — говорит ей Сайрус, почти касаясь губами уха. «Просто стражи у входа в настоящий волшебный мир. Правила очень простые. Кто сумел попасть к нам сюда из мира людей, имеет полное право следовать дальше. Мы обязаны пропустить. И мы пропускаем. Но некоторых, самых прекрасных, оставляем себе, чтобы наслаждаться вашим присутствием и вашими снами. А вам говорим, будто вы без нас растаете, пропадете. Врем, любовь моей жизни. Все мы врем».
«Ну и правильно», — думает Александра. «И хорошо, что врете. Какое же счастье, что вы захотели меня здесь оставить. Никакого другого волшебного мира не надо. Где ты, там и самый волшебный мир».
«Какая ты теплая»,
— шепчет Сайрус.
— «Как будто у тебя внутри только что родилась звезда. Такое счастье, что мы с тобой познакомились. Мне будет тебя не хватать. Но там, за порогом, в волшебном мире, ждет такая восхитительная судьба, что грех тебя здесь удерживать. Я и не стану. А в знак благодарности замолви там за меня словечко. Так и скажи им: Сайрус устал караулить границу 4000 лет. Возьмите его к себе. Он красивый и умный. Не испортит ваш прекрасный волшебный мир».
Сайрус тихо смеется и добавляет:
«Я не испорчу, правда. Тебе за меня не придется краснеть».
«Конечно, ты не испортишь. Ты лучше всех в мире», — думает женщина, которая когда-то была Александрой, но больше не Александра.
Имя всегда исчезает, прежде чем носивший его человек.
«Тогда мы снова увидимся, любовь моей жизни»,
— шепчет ей Сайрус и обнимает так крепко, как только живой может обнять. Сайрус обнимает ее даже тогда, когда обнимать уже становится нечего, и говорит в оставшуюся от нее пустоту. «Ничего себе! Куда ты умчалась? В жизни такой красоты не видел. Вот это я понимаю, волшебный мир!» Сайрус и правда сейчас удивлен, растерян и счастлив. При жизни совсем не умел быть счастливым, а теперь иногда случается, в те моменты, когда у него на глазах случаются чудеса. Ради этого, думает Сайрус, пожалуй, действительно имело смысл умереть в Элли-Вале и в вечности навсегда застрять. «Вот как? Как она это сделала?» — думает Сайрус. «Обычная вроде девчонка. Ничего за душой, ни ума, ни призвания, ни таланта. Одни бредовые мечты о великой любви. И я поленился, не стал для нее ничего особенного придумывать. Из всех своих утешительных баек для уходящих маркизов рассказал ей самую простенькую, про какой-то дурацкий волшебный мир. Что она мне поверила, это понятно. Влюбленные девчонки верят в любую дурость, особенно если их предварительно подпоить. Но как из моей болтовни и ее доверчивости родилось такое восхитительное пространство, что мне самому теперь туда хочется, этого я никогда не пойму». Наконец, Сайрус поднимается и заходит в море по пояс. Хотя сейчас хорошо бы нырнуть с головой, но Сайрус держит себя в руках. «Если нырну, мне потом долго на поверхность выходить не захочется. Останусь там, чего доброго, на неделю, а то и на месяц, кто меня знает. Уж точно не я. А мне сейчас, — думает Сайрус, — надолго нельзя пропадать». Ощущая себя настоящим аскетом, каким даже при жизни не был, а после смерти не стоит и говорить, Сайрус выходит из моря с несгибаемым намерением не пропасть на неделю и мгновенно обретает награду. Награду зовут Марина. Она сидит на песке. Марина — старшая жрица порога. Это означает, что она не может быть недовольна поведением Сайруса или любого другого из мертвецов. Что бы ни сделали мертвые Элли-Валя, жрецы порога расценивают их поступки как великое благо. Это их первостепенный долг. Поэтому Марина не глядит на Сайруса укоризненным взором, не вздыхает. «Жалко, такая была хорошая девочка». Не предупреждает: «На тебя теперь все крепко рассердятся». Не спрашивает: «Зачем?», а улыбается, достает из кармана сигару и говорит: «Я пришла для тебя покурить».
Эдо, Сайрус.
Проснулся от того, что утреннее солнце светило прямо в глаза. Обнаружил, что все это время спал в одежде и даже в ботинках, кое-как путаясь в шнурках, рукавах и штанинах, разделся, накрылся с головой одеялом и снова уснул так крепко, словно он был иссохшей землей пустыни, а сон — благодатной водой. Второй раз проснулся от женского голоса, произнесшего деликатным шепотом:
«Я тебе попить принесла».
Не открывая глаз, приподнялся на локте, ухватил холодный гладкий стакан, выпил залпом что-то кисло-сладкое, солоноватое, ледяное. Боже, как вовремя! Рухнул обратно в сон, который был счастьем и сам по себе как отдых, и потому что прекрасное снилось, как будто он превратился в ветер, оставшись при этом вполне человеком, с мыслями и желаниями, даже на кого-то сердился, хоть и сам понимал, что ветру так не положено. Словами не перескажешь. На то и сон. В третий раз проснулся без каких-то внешних причин. Просто выспался, наконец-то. Солнце в глаза уже не светило, небо было затянуто облаками, но ясно, что день, светло. Лежал на спине, бездумно таращился то в потолок, то в окно, за которым шумело море. Оно было совсем рядом, даже ближе, чем в пляжной хижине, где жили Стони. Между домом и морем только узкая полоса песка. Удивлялся: «Надо же, никакого похмелья, хотя вчера примерно пол-литра крепчайшей шарамбы выжрал, причем на голодный желудок. В последний раз еще дома, в Вильнюсе ел. Вспомнил напиток, который принесла какая-то женщина. Это он, что ли, помог? Или от шарамбы вообще не бывает похмелья?» «Или», — запоздало встревожился Эда, — «похмелья не бывает у незваных теней?» Только тогда, наконец, посмотрел на руки. Нормальные, непрозрачные. Значит, Сайрус не врал. Зря, получается, подозревал, что Сайрус просто так его утешает, чтобы приятный вечер не портить, чтобы бодро и весело в хорошем настроении исчезал. Встал, осторожно, приготовившись, что голова будет кружиться. Не с похмелья, так от голода, один черт. Но ничего никуда не кружилось. Чувствовал себя даже как-то подозрительно хорошо. Одежда, которую он стянул с себя в полусне и бросил на пол, теперь лежала аккуратно сложенная на стуле. На другом висели полотенце и банный халат. Одна из двух дверей была приоткрыта и явно вела в ванную или в душ. «Как будто остановился в шикарном приморском отеле», — подумал Эдо. «Номер с видом на море, банной принадлежности. Вот еще бы кофе в постель». Но кофе в постель ему в этом отеле явно не полагался. Пришлось отправиться на поиски самому. Пошел по коридору, который ночью с пьяну показался ему запутанным лабиринтом. Прямо, никуда не сворачивая, и сразу попал на веранду, где был накрыт стол. При виде еды совершенно потерял голову, даже не стал задумываться, для кого ее приготовили. Для того, кто нашел. Первый круассан проглотил практически не разжевывая. На второй положил 3 куска ветчины. Пока жевал, свободной рукой умудрился почистить 2 мандарина. Отправил их в рот целиком, не разделяя на дольки. И только тогда почувствовал, что уже вполне готов сесть за стол и спокойно поесть. «Кофе будешь?» — спросила высокая статная женщина с оливково-смуглой кожей и копной белокурых волос. Она стояла в дверном проеме и с явным одобрением наблюдала, как Эдо уничтожает еду.
«Еще как буду!» — откликнулся он.
«Омлет?»
«Я все буду. Возможно, вместе с посудой и скатертью. Я самый голодный в мире. Чудо столетия. Ненасытный человек-пылесос».
Она улыбнулась, кивнула, ушла и сразу вернулась с кофейником. Поставила его на стол, пообещала «я скоро» и снова ушла. Кофе был так себе, но горячий, мокрый и горький. Для счастья вполне достаточно. Поэтому первую чашку Эда выпил практически залпом, так же жадно, как ел. Принялся за вторую, и тут перед ним на столе появилась тарелка с омлетом. Как бы спустилась с небес, но на самом деле тарелку поставила смуглая женщина. Села напротив, сказала «я Марина». «А твое имя, Сайрус, спрашивать не велел».
«Но ты-то живая», — заметил Эдо.
«По его примете, ими только мертвым нельзя говорить».
«Ну так мертвые всегда рядом»,
— пожала плечами Марина. «Теоретически, могут быть. Мало ли, что мы их не видим. Это совершенно не мешает им видеть нас. И тем более слушать все, о чем мы с тобой говорим». Эдо очень хотелось назвать ей свое имя. Просто назло Сайрусу, потому что примета дурацкая. И вообще, чего он раскомандовался? «Мое имя. Хочу, называю. Хочу, молчу». Но взял себя в руки, напомнил себе, «я здесь гость, я в беде, влип так, что мало никому не покажется, а Сайрус меня спасает». «Уже, собственно, спас».
«Ладно», — сказал он, — «раз так, побуду пока безымянным. Спасибо за гостеприимство, особенно за сок, или что это было, я не понял с просонок. Мне показалась жидкая жизнь».
«Напиток по рецепту моей прабабки», — улыбнулась она, — «мандариновый сок, пополам с соком лайма. Ложка меда, 2 ложки морской воды. Простая штука, но от похмелья спасает железно. Если проснуться, выпить, а потом еще немного поспать. Я сразу поняла, что тебе это надо. Сайрус сказал, вы полночи на пирсе сидели, а я его темпы знаю. Скажи спасибо, что вообще остался в живых».
«Да уж», — вздохнул Эдо, вспомнив, как Сайрус его подгонял и подначивал. «Ладно тебе, совсем слабенькая настойка на безобидных травках. Что от нее здоровому человеку сделается? Не прикидывайся, ты трезвый, как дохлая каракатица. Надо добавить еще».
«Диспозиция такова», — сказала Марина, подливая ему кофе. «Ты здесь, конечно, не пленник, а гость, но тебе пока следует оставаться в доме. Это не прихоть, а вопрос жизни и смерти. Очень тебя прошу, никуда не ходи».
«Что, даже в море искупаться нельзя?» — удивился Эдо.
«Зачем тебе?» — удивилась Марина. «Вода с утра была ледяная. В любом случае, Сайруса надо спросить. А где он?» «Понятия не имею. Но обещал объявиться до наступления вечера. Если забудет, я его отыщу и напомню. Ты уж, пожалуйста, потерпи».
«Ладно», — согласился Эдо.
«Конечно, я его подожду». Он сейчас крайне смутно помнил, что Сайрус ему вчера про этот дом рассказывал. Слушать-то слушал, но был совершенно раздавлен и оглушен скитаниями по пустой Барселоне и тем, что он действительно по-настоящему вэлли-валли. И ужасом предстоящего развоплощения, и шарамбой на голодный желудок, и внезапной надеждой. Ею, пожалуй, больше всего. Но да, вроде речь шла о том, что дом заколдованный, защищает от превращения в незваную тень. Тогда понятно, почему отсюда нельзя выходить.
«Сайрус сказал, что ты ему дорог», — добавила Марина.
«Из этого следует, что я расшибусь для тебя в лепешку. И это не просто вежливый оборот».
«Не надо в лепешку, пожалуйста», —
— попросил Эдо. «Хлеба и так достаточно. Я не настолько обжора, как могло показаться. Просто пыль пускаю в глаза».
«Договорились. В лепешку не буду», — совершенно серьезно согласилась Марина. «Но если тебе чего-нибудь не хватает, ты только скажи».
«Так плеер же», — осенила Эдо.
«Тебе нужен плеер?
В идеале просто мой зарядить. Правда, он с другой стороны. Если с зарядкой проблемы, можно и новый, но такой, чтобы флешка к нему подошла». «И позвонить», — раздался у него за спиной насмешливый голос. «3-917 и еще тьма каких-то гребаных цифр».
Эдо обернулся, но Сайруса не было. А голос был.
«Я не в форме», — объяснил голос. «Устал. Лень казаться прежним собой. Ни охоты, ни настроения». «Хорошо погулял. Даже для меня перебор. Но ближе к ночи буду в порядке. В смысле, опять красавчиком, чтобы тебе понравиться. Чтобы ты меня своим взглядом хорошенько, как следует, утверждал».
И рассмеялся так, что сразу стало не просто поверить в его устал, неохота и лень.
«Мне бы сейчас над морем витать бессмысленно и смотреть безмятежные рыбьи сны, а не с тобой человеческим голосом разговаривать», — сказал Сайрус. «Я, собственно, и витал, но спохватился, что ты же сейчас проснешься, и ну всем подряд звонить».
«А что, не надо?» — удивился Эдо. «Ну почему?»
«Сложный вопрос. То есть сам-то вопрос проще некуда, да не знаю, какими словами тебе объяснить, чтобы поверил и со мной согласился. Ты человек современный, не моего поколения, и на жреца не учился, а то я бы сейчас сказал «не круши опоры», и ты бы сразу все понял, а так нет».
«Опоры?» — переспросил Эдо.
«Звучит красиво. Но что за опоры такие, из-за которых нельзя позвонить? Пока твои близкие знают, что с тобой все в порядке, они своей уверенностью поддерживают тебя в состоянии благополучия. А если узнают, что ты в беде, будут сами того не желая поддерживать тебя своим знанием в позиции беды. Понимаешь, о чем я?»
«Наверное, да», — удивленно сказал Эдо. «Я же чувствовал, что это так. Всегда о себе только самые крутые штуки рассказывал. Иногда даже привирал, не для того, чтобы меня больше любили и уважали, а в смутной надежде, что если поверят, мне будет легко превратиться в придуманный вариант себя. И старался не жаловаться, как бы меня ни скрутило. Если можно было скрыть, что мои дела плохи, всеми силами это скрывал. Как будто пока никто об этом не знает, беда бедой не считается. Так, ерунда, не заслуживающий внимания эпизод».
«Ну надо же, действительно понимаешь», — обрадовался Сайрус. «Вот поэтому и не звони никому. Твои друзья тебе сейчас все равно ничем не помогут. Только перепугаются, услышав, что ты в Элли-Вале. Знают же, что это для тебя означают, не дураки. А пока они думают, будто ты беззаботно гуляешь по Барселоне, ты в каком-то смысле и правда гуляешь. Все тебе в радость, все удается, шаги легки».
«Точно-точно только поэтому?» —
спросил Эдо, чей скептический ум уже истосковался от вынужденного простоя. «Против чудес, выданных в ощущениях, особо не возразишь. И вот, наконец, нашел, чем заняться. Когда не получается усомниться в происходящем, можно хотя бы заподозрить в зловещем умысле всех окружающих сразу, начиная с того, кто тебя спас». Но голос умолк. То ли Сайрус окончательно развоплотился, то ли ему стало скучно все это заново обсуждать, зато ответила Марина.
«Если что, это был не запрет, а просто добрый совет. Я имею в виду, мы не гангстеры, тебя не похитили. Если тебе придется надолго у нас задержаться, сможешь звонить, сколько влезет. Собственно, и сейчас тоже можешь. Делай, что хочешь, в драку с тобой не полезу. Но я бы на твоем месте послушала Сайруса. Он был при жизни величайшим жрецом Элли-Валя и остался им после смерти. Сайрус знает, что говорит».
Эдо кивнул.
«Ясно, спасибо.
Прости, пожалуйста. Сам понимаю, что веду себя как дурак, странно сейчас себя чувствую, чего только со мной в последнее время не было. Но под домашним арестом, без права звонка адвокату, меня еще никто не держал».
«И мы не держим», — улыбнулась Марина. «Кто же тебе виноват, что необходимая помощь выглядит именно так? Давай, неси свой плеер, посмотрим, что можно сделать. Ваши контрабандисты чего только к нам не возят. Может, и технику с другой стороны уже привезли».
Зарядное устройство для плеера нашлось после первого же Марининого звонка, и уже через полчаса его привез веселый мужик с комплекцией грузчика, такой же смуглый и белокурый, как Марина. Оказалось, брат. Эдо обрадовался так сильно, словно разрядившийся плеер был единственной настоящей проблемой. Если уж она разрешилась, все остальное уладится как-то само. На радостях, и еще потому, что разговоры всегда его успокаивали, подробно рассказал Марине свою историю. И как заплутал в Барселоне, и что этому предшествовало, и откуда он вообще взялся такой. Марина слушала жадно, как он сам ел, проснувшись. Сказала: «Теперь я твоя должница. От Сайруса подробностей не дождешься. Он не скрытный, просто ему скучно заново пересказывать то, что сам от кого-то узнал». Ближе к ночи Марина ушла, сославшись на какое-то неотложное дело. Оставила ему ужин и бутылку вина. Вина не хотелось, и есть не хотелось. На самом деле вообще ничего. Пока трепался с Мариной, все было отлично, а в одиночестве его начало лихорадить. Бросало то в дрожь, то в жар, то ли на нервной почве, то ли вместо превращения в незваную тень. Этого он не знал. В таком состоянии плеер бы в уши и пройти километров 10, не останавливаясь. Все бы сняло как рукой. Но километры были сейчас утопией. По коридорам особо не разгуляешься, поэтому ограничился плеером и вином. Выпил стакан, ровно столько, чтобы помогло успокоиться, чтобы сердце не проломило грудную клетку и не сбежало вон. А потом включил домашнюю музыку и улегся прямо на каменный пол веранды. Плевать, что холодный. Все равно хорошо. Когда появился Сайрус, он так и не понял. Только что не было, и вдруг оказалось, он лежит совсем рядом, и лицо у него такое сосредоточенное и одновременно мечтательное, словно стихи сочиняет. Хотя бес его знает, может, действительно сочинял. Увидев, что Эда его заметил, Сайрус приложил палец к губам, а когда тот потянулся выключить плеер, протестующе замахал руками, дескать, даже не вздумай, не выключай. Он и сам не хотел выключать, не дослушав. Терпеть не мог посреди композиции обрывать. Дослушал трек «Труба 4», который как раз только начался, и пятый, и дальше, до последней из 9 труб. Пока слушал, почти забыл о Сайрусе, благо тот его не дергал и не отвлекал. В этом смысле мертвецы Элли Валя все-таки странные. По идее, призракам полагается создавать особую, гнетущую, леденящую атмосферу, а их присутствие совершенно не ощущается, пока на глазах не окажутся или не заговорят. Когда трубы закончились, Эду выключил плеер, а Сайрус сказал: «Цвета Янович, незабываемая. Лучше на моей памяти никто не играл». «Так ты цвет узнаешь?» — изумился Эдо. Впрочем, тут же сообразил, что если и удивляться, то скорее тому, что Сайрус каким-то образом услышал музыку, которая играла в его наушниках. А так-то цвета — звезда, знаменитость. Чего тут не знать. И, кстати, она же несколько лет прожила в Элли-Вале. Подробностей не рассказывала, но вроде у нее тут был эксклюзивный клубный контракт. «Еще как знаю», — кивнул Сайрус. Сам когда-то уговорил ее играть в лучшем из здешних клубов. И, вспоминая те концерты, до сих пор удивляюсь, что никто из наших тогда не воскрес. Могли бы, между прочим, и расстараться, просто из уважения к музыканту. Девочка для этого делала даже чуть больше, чем объективно способна труба. И рассмеялся так беззаботно, как будто сказанное его не касалось. Словно он сам не был мертвым, а просто шутил о каких-то выдуманных мертвецах. Спросил: «Как она сейчас поживает?» «В целом супер», — ответил Эда. «Слушал ее недавно вживую, со сцены. Но я дома так недолго бываю, что на концерт попал в первый раз. Играет даже круче, чем в этой записи, которой всего пара лет. Но, конечно, ей трудно. Не в житейском смысле, а что ли в экзистенциальном, что нормально. Ни один художник такого масштаба безмятежно и не живет». «Правда твоя», — согласился Сайрус. Помолчав, добавил: «Знал бы ты, как я ей завидую. И тебе. И не только. Всем, кому жизнь не дает пощады. Не в безмятежности счастье, наоборот».
Эда не стал возражать, хотя сам от безмятежности не отказался бы. Изредка разнообразие ради не повредит.
«Ты как себя чувствуешь?»
— вдруг спросил Сайрус.
«Учти, я не из вежливости интересуюсь. Правду скажи».
Эду действительно сперва собирался ответить «нормально», но признался:
«Когда Марина ушла, меня начало лихорадить, и сердце колотилось, как ненормальное. Уверен, просто на нервной почве. Разговоры меня отвлекали, а как остался один, затрясло. Но я выпил немного, включил музыку, и вроде прошло».
«Отлично, что тебя лихорадило»,
— обрадовался Сайрус.
«Нормальным людям в этом доме долго находиться непросто. Без предварительной подготовки здесь только незваным теням и тяжелым больным хорошо. значит, с тобой все в порядке. Скажи мне за это спасибо, любовь моей жизни. За временем я следил».
«Еще какое спасибо. Звездка штука эта ваша шарамба зеленая. Уж какой я был перепуганный, а все равно о времени не вспоминал».
«Это как раз нормально. Защитная реакция психики. Когда знаешь, сколько часов тебе жить осталось, за временем стараешься не следить. Ну и шарамба сделала свое дело. Я сам ее, как понимаешь, не пробовал, но слышал, она здорово успокаивает. Поэтому все время тебе подливал. Заметь, в ущерб своим интересам».
«Почему вдруг в ущерб?» — удивился Эда. «Ты что, любишь чужие истерики?»
«О, еще как! Не только истерики, любые по-настоящему сильные чувства, которые невозможно сдержать. Когда они обуревают того, кто рядом, я сам могу хотя бы отчасти их испытать. Подслушать, как вместе с тобой слушал музыку, подсмотреть, как смотрел сегодня твой сон».
«Наверное, понимаю».
«Не понимаешь ты ни черта», —
перебил его Сайрус.
«И не надо. Лучшее, что ты с собой можешь сделать, никогда меня не понять».
«Лучшее, что я могу с собой сделать вот прямо сейчас, как-то отсюда выбраться», — заметил Эду.
«Выйти из этого дома и не растаять незваной тенью. Скажи честно, у меня есть хоть какой-то шанс?» «Если бы не было, я бы с тобой не возился»,
— усмехнулся Сайрус.
«Запереть тебя навсегда в этом доме и смотреть твои сны — тоже вполне ничего себе развлечение. Сны у тебя шикарные. Давно ничего подобного не видал. Но посмотреть, как ты исчезаешь, куда интересней. Ух, я бы тобой побыл. Даже не знаю, что может быть круче гибели сильного человека, который станет бороться за себя до конца и еще какое-то время после. Чудесное спасение, при всем уважении к жанру, совершенно не то. Но ладно, твой взгляд того стоит. Будем тебя чудесно спасать. А если не выйдет, попросим Марину тебя прирезать. Аккуратно и ласково. Не волнуйся, она умелая. Не идеальный выход, но вполне можно и так».
«Что?» Эда с одной стороны ушам своим не поверил, а с другой еще как поверил. Сразу, без тени сомнения. И похолодел. Сайрус рассмеялся, явно довольный его реакцией. Сказал:
«Смотри, какие есть варианты. Если ты превращаешься в незваную тень и исчезаешь с концами, а я при этом присутствую и наслаждаюсь процессом, для меня огромный соблазн, но будем считать, я его одолел. Или ты остаешься жить в этом доме, сколько сам пожелаешь, будешь зваться маркизом мертвых и смотреть для нас сны. Заранее уверен, ты и недели не выдержишь в заточении. Сам навстречу гибели убежишь. Короче, эти два варианта мы отметаем. Согласен?»
«Да уж, пожалуй», — растерянно согласился Эда.
Он сейчас чувствовал себя так, словно вот-вот без всякой Марины концы отдаст. «Ты испугался, когда я сказал, что Марина тебя прирежет»,
— продолжил Сайрус.
«По-человечески это понятно. Никому не понравится предложение отдать его в руки убийцы. Но ты прими во внимание, смерть не самый плохой вариант, если умереть в Элли-Вале. Ты пока нормальный живой человек, таять еще не начал. Значит, если умрешь, не исчезнешь, а станешь одним из нас. Врать я не буду, это со временем надоедает хуже пустой похлебки. Но на первую 1000 лет развлечений тебе точно хватит. А к тому времени, глядишь, придумаем еще что-нибудь».
«Ясно», — кивнул Эда. «Прости, я как-то не сообразил». Он не то что обрадовался, но внутренне согласился. «Действительно, лучше уж так, чем сидеть в заперти. Здешние мертвецы даже по Барселоне гуляют. Вполне можно жить, то есть не жить».
«Приключения вполне в твоем вкусе. Не хуже, чем ветром быть, как в сегодняшнем сне»,
— заверил его Сайрус.
«И мне прямая корысть. Заранее уверен, даже в мертвом тебе жизни окажется больше, чем в половине здешнего населения. Отлично будем дружить».
«Не факт, что тебе понравится», — невольно усмехнулся Эду. «Мой друг говорит, я разновидность проклятия. Кто свяжется, тот обречен».
«Ай, тоже мне великое горе»,
— отмахнулся Сайрус.
«Меня при жизни столько раз проклинали, что образовался иммунитет».
И улыбнулся так ослепительно, что Эда уж насколько был раздавлен открывшимися ему перспективами, невольно подумал, возможно, умереть в Элли-Вале, подружиться с Сайрусом, узнать его древние тайны, ежедневно придумывать новые развлечения и исследовать недоступное для живых пространство, вовсе не беда, как мне сейчас кажется. Наоборот, восхитительный шанс.
«Однако все это полная херота»,
— неожиданно заключил Сайрус, да так сердито, словно это Эда с дуру просился умереть в Элли-Вале, а не он сам предложил.
Тебе надо жить долго и... Нет, несчастливо, не безмятежно, а трудно, мучительно и так интересно, чтобы времени не оставалось страдать.
Я сам, понимаешь, не то чтобы против.
Невесело усмехнулся Эдо.
С удовольствием еще какое-то время помучаюсь. Но выбраться отсюда на другую сторону у меня не получится. Ты сам так сказал. Я только сказал, что из Эли-Вали нет выхода на другую сторону для живых.
Отмахнулся Сайрус.
Но на Эли-Вали свет клином не сошелся. В мире много других городов, включая граничные. Да все города на самом деле граничные, если уметь найти к ним подход. Значит, все, что от тебя требуется, научить свое тело не таять в нашей реальности достаточно долго. Не какие-то жалкие 8 часов. Оно когда-то уже было здешним. Пусть теперь вспоминает, как это. Я научу тебя, как ему в этом помочь.
Ты серьезно? Вот так просто не таять? Это возможно? Что ж ты раньше молчал? Всю душу из меня вытянул.
Эда не то чтобы действительно рассердился, просто лучше скандалить, чем позорно рыдать от немыслимого облегчения. И чего уж, от страха, что Сайрус его обманывает, чтобы всю эту бурю чувств за компанию испытать.
«Вытянул», — подтвердил Сайрус. «И еще не раз вытяну. Заранее страшно представить, как буду при всяком удобном случае тебя изводить. Но как ты думал, что старый мертвец уйдет от тебя голодным?» «Бескорыстным я и при жизни не был. У меня в каждом деле непременно должен быть свой интерес. К тому же, в то время, когда я учился, было принято пугать учеников рассказами, какая жуть с ними случится, если уроки не сделают. Причем учителя нам не врали, говорили чистую правду. Магия, знаешь, дело такое, не самое безопасное. Уж точно не для лодырей и дураков. И я сейчас тоже не вру, как есть рассказываю». «Марина с ножом — так себе перспектива. Но если ничему не научишься, это лучшее, что я смогу тебе предложить».
Эдо скривился, всем своим видом выражая несогласие с древней жреческой педагогикой, но спорить не стал.
«Ты же линии мира видишь?»
— спросил его Сайрус. Так небрежно, словно речь шла о чем-то вполне обыденном. Так спрашивают. «Ты танго танцуешь? Ты плавать умеешь? Ты водку пьешь?»
«Иногда», — растерянно ответил Эдо.
«Видел несколько раз».
«Уже неплохо, потому что если бы ты спросил, о чем речь, я бы со страшным воем воскрес, специально для того, чтобы немедленно с горя повеситься»,
— ухмыльнулся Сайрус.
«А так вполне можно с тобой дело иметь. Первое задание — увидь их, пожалуйста. Чем скорее увидишь, тем лучше для тебя самого. Я-то в порядке и так».
Эда чуть не заплакал, потому что, ну, ясно теперь, что надежды на спасение нет. Разве только потянуть время... Еще несколько раз выспаться и позавтракать, провести на этой веранде пару-тройку приятных дней, развлекая убийцу Марину байками о жизни, которую уже не вернуть.
«Ладно, подскажу, с чего начать».
Наконец сжалился Сайрус.
«Вспомни день, когда ты видел линии мира. Во всех подробностях вспомни. Как себя чувствовал, в каком настроении, что делал, один или с кем-то был. Короче, сколько получится, столько и вспоминай. Если сможешь вспомнить как следует, не поверхностно, глубоко, снова окажешься в том же состоянии сознания, и тогда остальное случится само. Увидишь линии мира, удерживай их вниманием так долго, сколько сможешь. Рассматривай, запоминай, как они здесь выглядят и что ты при этом чувствуешь. Потом начинай все сначала. Устанешь, ляг, поспи и опять продолжай». «Начнет получаться хотя бы несколько минут кряду, скажи Марине, она меня и на дне моря найдет. А раньше меня звать бессмысленно. Прости, любовь моей жизни, но если останусь сидеть и смотреть, как ты бьешься над элементарным заданием, второй раз помру от скуки. И уж тогда наотрез откажусь воскресать».
Одарил напоследок очередной лучезарной улыбкой, наклонился к самому уху, шепнул.
«Ты обязательно справишься». Это не утешение, а прогноз. Где-то на бесконечном луче линейного времени уже появилась точка, в которой все получилось, и я ее вижу. Не могу разобрать, далеко она или близко, но есть. Это главное. Все, что тебе осталось, в эту точку однажды прийти.
Оставшись один, Эдо включил было плеер, но почти сразу выключил. Музыка сбивала с толку, мешала вспоминать. Не было никакой музыки, когда он сидел рядом со Стефаном, который позвал его выпить пиво, веселился, подначивал, болтал о пустяках, и вдруг весь мир стал зыбким, текучим, окутанным сияющей паутиной, от одного вида которой хотелось плакать, смеяться, летать.
И сейчас сразу же захотелось, хотя он пока ничего подобного не увидел. А может, увидел? Вот что это на мгновение вспыхнуло? Вдруг это и были они? Вскоре он убедился, что Стефан каким-то образом действует на расстоянии. Причем, похоже, только он и помогает увидеть линии мира. Больше ни черта. Что ни делай, как себя ни накручивай, какие подробности в памяти не воскрешай, как ни имитируй возвышенное настроение, толку от этого ноль. Но стоило вспомнить, как сидели со Стефаном, пили пиво, болтали о ерунде, и реальность опять начинала пульсировать, течь и сиять. Недолго, но вполне достаточно, чтобы заново убедиться. На этой стороне линии мира не золотые, а перламутрово-белые, и тоньше, почти невидимые, и движутся гораздо быстрее. Практика оказалась хуже горького пьянства. Вчера на рогах до комнаты все-таки как-то добрался, а сегодня уснул под столом на веранде, как последний босяк. Впрочем, под утро вернулась Марина, и его не прирезала, а только подняла с пола и отвела в постель. Еще и одеяло заботливо подоткнула. И если, конечно, не примстилась с просонок, зачем-то погладила по голове.